Джеймс Олдридж. Отец и сын. Часть вторая. Бен подумал, что Дэви кажется развитым мальчиком. Он своим серьезным лицом чем-то походил на него, Бена. За мягкими детскими чертами скрывался жесткий и необузданный характер. Только сейчас бледное, чуть скуластое лицо выглядело несчастным. Заметив пристальный взгляд отца, Дэви отвернулся и заплакал. Бен велел взять большое полотенце и расстелить возле него. Он перевалится на него, и они постараются добраться до самолета. Мальчик уныло сказал, что он не сможет втащить отца в машину. Бен как можно мягче ответил сыну. «Эх, никогда не знаешь, на что способен, пока не попробуешь. Ты, наверное, пить хочешь, а воды-то и нету, да?» Но мальчик не хотел пить. Он принес большое полотенце, расстелил возле отца. Бен дернулся на бок. От боли ему показалось, что его разорвало на куски, но на полотенце удалось лечь спиной, упираясь пятками в песок. Он даже не потерял сознание. «Теперь тащи меня к самолету», — едва слышно проговорил Бен. «Ты тяни, а я буду отталкиваться пятками. Главное, поскорее добраться до самолета». «Как же ты поведешь самолет?» — спросил сверху Дэви. Бен закрыл глаза. Он представлял, что сейчас чувствует его сын. Мальчик не должен знать, что ему придется самому вести машину. Он перепугается насмерть. Он сказал Дэви, что маленький Остер летает сам, только нужно положить его на курс, это нетрудно. Но ты не можешь двинуть рукой, и глаза у тебя не открываются. Ты не думай об этом. Я могу лететь вслепую, а управлять коленями. Ты тащи, тащи. Путь до машины был очень долгим. Дэви тащил, а Бен отталкивался пятками, теряя сознание и приходя в себя. Наконец они добрались до самолета. Бен сел в хвостовой части, привалившись к бортовой обшивке. Сидеть было сущим адом. Болело все. Казалось, что тело раздирают на дыбе. Он спросил сына, сильно ли тот устал. И вдруг Дэви с яростью крикнул, что не устал совсем. Бен никогда не слышал раньше в голосе сына ни протеста, ни ярости. Значит, он умел это скрывать? Как же он не разглядел своего ребенка за столько лет? Но Бен не мог себе позволить в данное время размышлять об этом. Он был в сознании, хоть боль и разрывала его на части, от нее захватывало дух. Шок проходил, и Бен сильно ослабел. Из нечувствительных рук и ног сочилась кровь. Дэви самому придется поднимать самолет в воздух, вести его и садить на землю. Бен велел сыну натаскать камней перед кабиной, тогда как-нибудь он заберется туда. Дэви принялся за работу. Он складывал камни со стороны сидения пилота. «Скоро стемнеет, и мы не сможем лететь», — сказал Дэви. «Ветер сам отнесет нас», — с нарочитой мягкостью ответил Бен. Ветер мог их отнести куда угодно, только не домой. А если он задует сильно, они не смогут увидеть даже посадочных знаков. Стали подниматься в кабину. Это оказалось невероятно трудно. Ах, если бы Бен мог двигать ногами. Что-то с позвоночником случилось. Бен уже не сомневался, что умрет. Но ему было важно протянуть до Каира и показать сыну, как посадить самолет. На это он делал единственную свою ставку. Все остальное было уже совершенно неважно. Это важное помогло ему взобраться в самолет. Он вполз и потерял сознание. Потом он попытался сказать сыну, что надо делать, но не смог сказать ни слова. Дэви охватил страх. Бен увидел это и сделал еще одно усилие. Он велел сыну покрепче пристегнуть ремни и внимательно слушать и запоминать все, что он ему скажет. И снова погрузился в обморок на несколько минут, но старался удержать последнюю нить сознания. Он цеплялся за нее, в ней одной было спасение сына. Бен не помнил, когда плакал в последний раз, но тут почувствовал на губах соленое. «Нет, он не сдастся. Ни за что. Придется тебе, Дэви, браться за дело. Я совсем расклеился. Колеса свободны?» — обратился он к притихшему сыну. «Да, я убрал все камни. Только нас потряхивает. Это ветер». «Вот что надо сделать, Дэви», — медленно сказал отец. Бен начал давать указания по запуску мотора, но Дэви и сам кое-что знал. Он почувствовал, что Дэви перегнулся через него и включил стартер. Мотор чихнул. «Только бы не слишком резко передвинул ручку», — подумал Дэви и услыхал, что мотор заработал. Его сын сделал это. Бен погрузился в небытие, но скоро вернулся. Самолет трясло. Он велел сыну отпустить тормоз, тянуть ручку и держать ее посередине, не бояться ветра. Он слышал, как усилился рев мотора. Толчками машина прокладывала себе дорогу в песке. Потом она заскользила, подхваченная ветром. Бен снова потерял сознание. Пришел в себя, когда они только что оторвались от земли. Мальчик послушно держал ручку посередине и не дергал ее. Он понял, сколько мужества потребовалось мальчишке, чтобы не рвануть ее в страхе. «Куда лететь?» — кричал Дэви. «Поднимись на 3000 футов, там будет спокойнее. Держись береговой линии и иди вдоль нее. Ты видишь берег? Вижу. А это верный путь? Держись около 340 и иди вдоль берега. Ничего не делай, пусть машина все делает сама. Она знает свое дело». «Хороший парень», — подумал Бен. «Он все слышит и понимает. Он справится, он долетит». Оставшись один на высоте 3000 футов, Дэви решил, что никогда больше не сможет плакать. У него высохли слезы. Только один раз он похвастался, что его отец — летчик. Он помнил все, что рассказывал отец о машине, а о многом догадывался. Здесь, на высоте, было тихо и светло. Он шел берегом моря. Карту Дэви читать умел. Он вытащил ее из сумки и рассмотрел. Больше всего его волновал вопрос, что он будет делать, когда подлетит к Суэцу. Но даже тут он примерно знал, что делать. Суэц он узнает, потому что там кончается море и начинается канал. Там нужно повернуть влево. Бену казалось, что от толчков его тело пронзают ледяные стрелы и разрывают на части. Во рту пересохло. Он медленно приходил в себя. Открыл глаза и увидел пыль и тусклое небо. «Дэви, что случилось? Что ты делаешь?» — закричал он на сына. «Мы почти уже прилетели», — ответил Дэви. «Ветер поднялся выше и уже темнеет». Пытка качкой усиливала боль. «Что ты видишь, Дэви? Аэродромы и здание Каира. Не спускай с него глаз». «Самолет не хочет идти вниз», — сказал Дэви. Его глаза, казалось, занимали половину бледного лица. «Выключи мотор. Потяни верхнюю рукоятку». Мальчик выполнил указание отца, он убрал газ. Теперь Бену надо было сесть, чтобы следить за приближающейся землей. С нечеловеческим напряжением он справился. Земля приближалась. «Левей!» — кричал он сыну. «Давай вперед ручку! Гни ее влево! Еще! Давай, ты справишься! Жми ручку вниз! Влево! Еще гни! Я врежусь в самолет!» Бену был виден самолет. До него не больше 500 футов, и они шли прямо на него. Моторы большого самолета работали с полной нагрузкой. Если он стартует, а не прогревает моторы, то все будет хорошо. Самолет успеет взлететь. Да, стартует. Они разминутся. У Дэви все должно получиться. Он чувствовал, что Дэви в ужасе потянул ручку на себя. «Нельзя!» — крикнул он. «Гни ее вниз! Гни сильнее! И не отпускай! Держи!» Бен знал, что приближается последний дюйм, и все в руках его сына. Оставалась минута до посадки. 6 дюймов!» — кричал он сыну. «Стой! Еще рано! Дэви, рано!» Бен плакал. На последнем дюйме он потерял самообладание. Им овладел страх перед последним головокружительным дюймом. Им завладела смерть. Вот он почувствовал, как колеса ударились о землю, самолет мягко подскочил в воздух, настало томительное ожидание. Ветер закружил самолетик. Он забуксовал, потом наступила тишина и покой. Бен понял, что выживет, что сын сделал невероятное, что они все живы. Египетские врачи с удивлением заметили, что ткани летчика имеют способность быстро восстанавливаться. Это был несомненный дар природы, но Бен все-таки потерял левую руку. Да и потрясение превратило его в неподвижный хрупкий обломок, поэтому он не мог быстро поправиться. Но был еще Дэви. Он не пострадал, не пережил даже шока. Совершенно здоровый ребенок. Когда Бен увидел Дэви, это был тот же самый мальчик, с тем же лицом, которое отец только недавно разглядел. Но для Бена важнее было не лицо ребенка. Его занимал вопрос, разглядел ли сын своего отца, увидел ли он в нем что-нибудь. «Ну, как дела?» — робко сказал он сыну при встрече. «Здорово было?» Дэви кивнул головой. Только Бен знал, сын вовсе не думает, что было здорово. Пройдет много времени, пока он осознает и поймет, что он совершил в свои 10 лет. Он поймет, что было действительно здорово, но нужно время. Им обоим нужно время. Бену теперь нужна вся жизнь, которую подарил ему сын.